Алексей Калугин. Мечта на поражение. Глава первая. Счастье для всех сталкеров одинаково. Сделал уходку в зону, удачно миновав ловушки. Счастье. Не попался на зуб в конец сбрендившему монстру. Снова счастье. Набил полный контейнер бирюльками, за которые барыги, в зоне осевшие, готовы тебе карманы тугриками набить. Счастье вдвойне. Ну, а коли еще после этого целым, с руками и ногами и соображалкой работающей, из зоны выбрался. Великое счастье. Зона далеко не каждого принимает, а уж отпускает, и того реже. А вот несчастье у каждого свое. Потому что изобретательна зона на всякие мерзости да пакости. И для каждого у нее свой сюрприз имеется. Особенный, на другие не похожий. Зона, она повторяться, не любит. Одного она напугает до смерти, но после все равно отпустит. А другого пришибет там, где до него десятки, а то и сотни прошли, даже не споткнувшись. И после будут идти и дивиться. Это ж надо на ровном месте. Сталкер по прозвищу Гуппи знал, что такое счастье. Он уже 5-й год ходил в зону и до сих пор оставался жив-здоров. А вот в удачу он не верил. Он был знаком со многими молодцами, свято верившими в свою удачу, которых зона переживала, проглотила и даже костей не выплюнула. Гуппи точно знал, если хочешь остаться живым в зоне, полагаться нужно не на везение или удачу, а на точное знание местности и повадок тварей, на ней обитающих. А самое главное, доверяй лишь себе одному. Ведь, как ни крути, для каждого человека самая большая ценность – его собственная шкура. Он может совершенно искренне клясться в вечной дружбе и собачьей верности – но когда смерть за горло схватит, вмиг обо всем забудет. И только одна мысль будет направлять все его действия. Жить хочется. Ой, как хочется. Так хочется, что любому глотку перерву. Помня об этом, Гуппи всегда ходил в зону один. Может быть, поэтому и жив до сих пор оставался. Он не присоединился ни к одному из сталкерских кланов. Хотя знакомые у него среди ветеранов имелись, и даже предложения поступали. И никогда не брал с собой отмычек, начинающих сталкеров, которых на скользкой тропинке можно впереди себя пустить. Точно так же отказывался Гуппи работать проводником у любителей экстремального туризма, лезущих в зону, чтобы нервы себе пощекотать. Даже если маршрут был несложный, а деньги предлагали хорошие, он и заказы у барыг не брал, просто шел в зону сразу после очередного выброса, забирался в такие места, куда не всякий сунется, набивал полный контейнер бирюлек, а вернувшись, сбывал товар, кому придется. При этом цену своим бирюлькам Гуппи знал и торговаться не любил. Ежели барыга отказывался заплатить правильную, по мнению сталкера, сумму, он молча забирал товар и шел к другому. А сбыв бирюльки, исчезал куда-то на месяц-другой. Ни в пьянстве, ни в разврате Гуппи замечен не был. Деньгами сорить привычки не имел. Играть даже по маленькой не садился. Если заходил в какой из баров, облюбованных сталкерами, так только по делу – оружие, амуницию или флешку со свежей картой прикупить. Откуда он взялся, никто не знает. И мало осталось тех, кто помнит, как Гуппи впервые завалился в бар к крысу. В растоптанных кирзовых сапогах, в широченных солдатских штанах и затасканном армейском бушлате, подпоясанным ремнем со звездастой бляхой. На голове бейсболка с засаленным козырьком и непонятной надписью GSC. За поясом обрез ижевской вертикалки 16-го калибра. В руках здоровенная хозяйственная сумка из сине-зеленого стеклопластика. В таких в былые времена челноки из Китая и Турции шмотки таскали. Гуппи молча прошел через зал мимо столиков с удивленно таращимися на такое диво сталкерами. остановился возле стойки, поставил сумку на пол, проникновенно посмотрел на бармена и тихо поинтересовался. «Кому здесь можно предложить артефакты?» Услыхав такое, крыс, а в этот момент за стойкой стоял сам хозяин, только усмехнулся презрительно. «Что может притащить такой доходяга? Копну ржавых волос? Ведьмины слезы? Пяток разряженных пустышек?» Но когда Гупи поставил свой баул на стол и принялся выкладывать из него бирюльки, у крыса глаза на лоб полезли. А вскоре, почуяв, что происходит что-то необычное, к стойке начали подтягиваться находившиеся в баре сталкеры. А Гупи между тем, спокойно, будто и не было никого вокруг, выкладывал перед ошалевшим крысом принесенные бирюльки. Сначала над стойкой, не касаясь ее, повисли два райских яблока.
«Это как же он их допер-то без контейнера?»
– изумленно произнес один из сталкеров. А из сумки появились три грустных свистка, просто засунутые в презервативы, чтобы не свистели почем зря. Затем два брикета Думу Мио, каждый размером с кирпич, горсть колец Мёбиуса, пяток тупых зажигалок с десяток осколков неба, пара размером почти что с кулак, один глаз дракона и странный предмет, похожий на полуабстрактную фигурку с плавными линиями, напоминающую сидящего в задумчивости человека, будто бы отлитую из материала, похожего на камень, стекло и металл одновременно. До появления в этом баре никому тогда еще неизвестного Гупи таких фигурок существовало всего 5. Его стало 6. Позже он притащил еще 3 штуки. Пройдя через многочисленные руки перекупщиков и посредников, одна из фигурок была куплена Британским музеем, вторую приобрел Лувр. Остальные осели в частных коллекциях. Непонятно по какой причине фигурки эти стали называть «карастельными богами». Хотя при чем тут карастель? Что они представляли собой на самом деле, никто объяснить не мог. Ученые сходились лишь в одном. Материал, из которого были выполнены карастельные боги, невозможно получить в земных условиях. Фанили фигурки по-черному, поэтому выставляли их под колпаками из толстого освинцованного стекла. Оно и понятно, находили карастельных богов только за ржавым лесом, в зоне действия второго радара, куда не всякий опытный сталкер забредет. Потому что, ежели вовремя оттуда убраться не успеешь и попадешь под психотропное излучение, то этот дятел так по башке шарахнет, что мозги в фрикасе превратятся. Добраться туда без детектора аномалий и специального защитного снаряжения Гупи в первую свою ходку никак не мог. Выходит, нашел другое место, но молчал о том, сколько его не расспрашивали. Но ведь и это было не все. Под конец Гупи достал из баула закрытую пластиковой крышкой 3-литровую банку, а в ней 2 гомункулуса. Тут уж точно все рты поразевали. А крыс сразу за тугриками полез, как бы новичок свои бирюльки кому другому не предложил.